Персонально ваш.
15.07 в столице. Это программа «Персонально ваш». Ведущий Евгений Бунтман, Лиза Аникина. Добрый день.
Здравствуйте.
И журналист Олег Кашин у нас на связи из Лондона. Олег, здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Про лондонские дела начнем говорить. Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, он же дело Скрипалей, вызвали российского посла в МИД, предъявили обвинение вот этому вышеуказанному Денису Сергееву, он же Сергей Федотов. Что тут должно удивлять или не должно?
Ну да, вот когда звучит Денис Сергеев, он же Денис Федотов, да, или
Сергей
наоборот.
Федотов, Сергей Федотов, да, Федот, да, Сергеев,
вот,
как угодно.
Есть такое выражение «праздничные люди». Если видели, на выходных, я просто по своей фамилии реагирую, естественно, на выходных глава службы внешней разведки Нарышкин голосовал в городе Кашине. Я удивился, почему в Кашине. Оказывается, он открывал памятник ветерану ГПУ легендарному, да, Артузову, человеку примерно с такой же биографией, который, собственно, делал операцию «Трест», операцию «Синдикат», абсолютно кровавый ГПУшный упырь. Его, ему Нарышкин открыл памятник, на памятнике выбита надпись «Гений разведки». Вот я посмотрел его биографию, значит, родился, собственно, да, в Кашинском уезде, но в семье швейцарского сыровара, значит, из альянса по национальности. Вот такие праздничные люди, про которых не знаешь, как их зовут, какая биография. У меня товарищ, работающий, ну, собственно, расследовательским журналистом один, пытался этого генерала Сергеева сегодня пробить по базам. Мне понравился его ИНН. 0000000000. Ну, такие люди, как говорится. Мы видели сегодня отклики российских официальных, по крайней мере, медиа лоялистских, что вот, понятно, Запад, соответственно, на выборах обломал зубы о мощь российского государства и теперь достает затхлую карту дела Скрипалей. Наверное, по этой линии будет вестись защита
пропагандистов. Ну, а вы как думаете, почему так долго ждали? Потому что Беллинкет уже давным-давно опубликовал это имя. Я вот
да, я тоже читал в «Инсайдере» года два назад. Слушайте, ну вот если бы на моем месте сидела Мария Захарова, у нее бы не было когнитивного разрыва, она бы сказала, да, разумеется, потому что прошли выборы, меняется повестка и все такое. Версия понятна, мы ей не верим, да, но других-то версий у нас с вами нет, поэтому давайте пускай повиснет пауза. Ну, наверное, так надо. Наверное, жернова Ее Величества прокуратуры мелют медленнее, чем хотелось бы иным горячим головам.
Ну, такое вот тоже в духе совпадения, не думаю, это история с сегодняшним решением ЕСПЧ и делом Литвиненко.
Да, и вот тоже, вот извините, может быть, я уже слишком угорел по этим праздничным именам, когда я вижу Мария и английская фамилия, условно, Мария Смит, бывшая Марина Литвиненко, получает компенсацию. Опять же, не слишком ли много окружает нас людей, у которых меняются имена, биографии и так далее, и так далее.
Это вы призываете раскрыть скобки?
Ну, наверное, да. Не в смысле, там, что там Иванов, на самом деле, Рабинович, да, ой, боже мой, сегодня же на могиле Лужкова, которого тоже называли Кацом в свое время, открыли памятник довольно мощный и красивый, где выбиты все его заслуги, там, больница в Буденновске, школа в Беслане и так далее. То есть вот те, кто жаловался на то, что у него стоит заросший травой крестик, теперь, значит, удовлетворены, да, и парк назвали именем Лужкова. Нет, тоже не знаю. Мы видели, опять же, в контексте дела Литвиненко имя Андрея Лугового в бюллетенях на выходных, да, он шел вторым или третьим в списке ЛДПР, и опять же из бюллетеня можно было узнать, что у Лугового, оказывается, в биографии есть судимость за то ли за побег из тюрьмы, то ли за организацию чьего-то побега из тюрьмы. В общем, действительно, слишком много людей с загадочными мутными биографиями нас окружают, и нам, простым как бы парням, остается только с ужасом наблюдать за происходящим, что, собственно, мы и делаем. Я, если честно, вот не знаю, может быть, я как-то хочу вас увести беседу. Понятно, что вот сейчас, вот в эти дни, когда и эхо на Ютубе теряет подписчиков, и мы видим этот мощнейший кэнселинг «Эхо Москвы» в связи с подвигом Алексея Венедиктова, да, в контексте последних выборов. Наверное, стоит об этом поговорить, потому что, естественно, многие, по крайней мере, ждут.
Об этом обязательно поговорим,
но,
да? Олег, те вопросы, которые к Алексею Венедиктову, я просто рекомендую задавать Алексею Венедиктову. Да?
Так нет, даже как раз именно, что речь не об этом. Да, речь о том, чтобы выплеснуть в ноосферу это настроение, да, буквально вот брателло сам отнес матрас на петушатник. Как говорится, действительно, вдруг оказалось, да, что у нашей молодой демократии главный враг, вот он же главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».
А давайте к Литвиненко вернемся. Мне все-таки хочется немного поговорить про решение ЕСПЧ.
Обязательно. У нас нет кэнселинга тех или иных тем, это я уверяю. Просто вернемся к той теме.
Да, пожалуйста,
как,
да,
как завершим, что вообще это меняет, эта история с решением ЕСПЧ?
Ну, давайте я вам жестко и прямо отвечу. Ничего не меняет, на мой взгляд. И что здесь можно добавить?
Так зачем? Зачем это сейчас было?
Не, ну, уже было сказано про жернова. Действительно, западная правовая система иногда может годами и десятилетиями вести какие-то дела. Здесь, собственно, большой сенсации нет. Но, и опять же, вот когда был жив, условно говоря, Борис Абрамович Березовский, можно было сказать, ну вот Березовский сможет это использовать в своей дальнейшей активности, да? А сейчас кто будет использовать? Ну, вот эта Мария, бывшая Марина, да, вдова, она, наверное, каким-то образом разбогатеет. Так-то дело Литвиненко, по-моему, оно уже в сознании людей давно раскрыто, да, разумеется, его отравили Луговой, кто там еще, Ковкин, да? По заданию из Москвы. Ну, собственно, да, мы это проехали давно, с тех пор тоже было много отравлений, преступлений и так далее, и даже дело Скрипалей кажется уже таким покрытым пылью и всяким мусором, да, давним историческим событием. У нас последнее отравление все-таки Навальный, да, из громких, поэтому, наверное, имеет смысл тоже поговорить о Навальном.
А все-таки ЕСПЧ, даже не с юридической точки зрения, а скорее с какой-то морально-нравственной, является сейчас ориентиром и чем-то решающим, то есть вот ЕСПЧ сказал, Россия ответственна. Это имеет какую-то роль хотя бы в сознаниях и в восприятии?
Ну да, типа ЕСПЧ сказал, и все, точка, да, вот теперь мы окончательно все поняли.
С тех пор, как год назад россияне на том же электронном, в том числе и трехдневном голосовании проголосовали за Конституцию, где сказано, что национальное законодательство имеет приоритет над международным, тоже понятно, это на самом деле такая риторическая история.
Это юридическая, если говорить о...
Да. Вот именно про мораль. По-моему, опять же, давно уже стараниями власти в обществе выработалось вполне такое, ну, не консенсусное, конечно, но, по крайней мере, на уровне большинства отношения. Да, естественно, если Запад предъявляет какие-то претензии, в том числе конкретные по отношению к российскому государству, то это часть большой политической игры, где все суды, прокуратуры и так далее ангажированы и так далее. И даже если это неправда, а мы не знаем, на самом деле, правда или нет, когда так много людей во главе с такими, как бы, опять же, руководителями России об этом думают, то это и делается правдой. Посмотрите сегодняшнее выступление Николая Платоновича Патрушева «Мир ему» в газете «Аргументы и факты», где он совершенно вот с такой цельной картиной мира, да, деда, опять же, ну, деда из совбеза, а по факту деда вот из гаражного кооператива, где запретили разводить кур, как мы знаем, да, вчера то же самое, выборы прошли, да, и Верховный суд решил принять непопулярные меры. Но серьезно, оказывается, во-первых, у государства есть претензия к людям, которые разводят кур, есть им дело до людей, вот не дают покоя люди с курами. И вот как раз вот буквально как будто бы Николай Платонович такой, знаете, в майке, в трениках, выходит, гоняет соседей куроводов, разогнал, сел, закурил и рассуждает, посчитайте там о том, что как раз в Великобритании тоже есть проблемы, да, ирландцы, шотландцы и валлийцы не вполне полноценные граждане Британии и не считают себя британцами, и вообще с давних-давних пор вот это большое противостояние Запада и России. Если люди, которые принимают в России решения, если люди, которые могут нажать на пресловутую красную кнопку, так думают, значит, это правда. И если они думают, что решения ЕСПЧ политически ангажированы, надо иметь это в виду, надо это учитывать.
Очень вот к Лизиному вопросу про ЕСПЧ как ориентир такой, в том числе моральный, на мой взгляд, довольно показательная история, когда было решение по делу Истемировой, у ЕСПЧ, то говорили, что только не говорили, в том числе и правозащитники, и друзья Истемировы, и коллеги бывшие, говорили, что евробюрократы решили не разбираться, что все совершенно понятно, что это российское государство ее убило. Здесь непонятно, да.
Не, ну, наверное, опять же, поскольку мы помним этот большой процесс, который шел в Лондоне на тему убийства Литвиненко, наверное, по этому делу, да, у них больше, собственно, вот такой, ну, доказательный, наверное, прямо скажем, или, по крайней мере, подшиваемое к делу, да, ну, это поиск под фонарем, да, естественно, если ты, там, не знаю, какой бельгийский, английский, американский следователь, криминалист, да, тебе сложнее расследовать убийство в Грозном, нежели убийство в Лондоне. Тут, по-моему, тоже проблемы нет, и предмета для спора нет, наверное.
Впрочем, вот это вот решение по делу Литвиненко, оно смотрится таким же анахронизмом и древностью, как вот тут смеялись дело о запрете национал-большевистской партии, которую признали экстремистской, да?
Да, и даже вот в эти дни суровые, да, то же самое, очевидно, по списку, собственно, который пылится у них в центрах или ФСБ там десятилетиями, да, тоже каких-то нацболов задерживали, утаскивали в полицию. Но и сам я, когда вижу имена, там, не знаю, Ольга Шалина, да, координатор Московской другой России, да, которую которую я помню, мне было 20 лет, я еще в Калининграде про нее писал, как она била какого-то еврочиновника букетом с криком «Калининград, русский город», да, вот ей уже там не 20 лет, мне не 20 лет, а ее по-прежнему сажают не потому, что она несет какую-то угрозу для государства, а потому что она вбита в эту кошмарную базу, да, вечных экстремистов, и, соответственно, ей всю жизнь приходится это огребать. Наверное, это главное, опять же, ну, даже не стилистическая, да, буквально этическая, поведенческая претензия к российскому государству. Оно слишком негибкое, да, оно буквально вот записало кого-то во враги. И что называется, даже если ты принесешь им отрезанную голову Владимира Зеленского, или кто у нас там сегодня главный враг, да, международный, все равно они скажут, нет, ты нацбол, ты экстремист, поэтому голову отдавай, да, а сам посиди.
А перед тем, как мы дальше пойдем к следующей теме, прервемся на рекламу. У нас в гостях журналист Олег Кашин, это Лиза Никина и Евгений Бунтман. Оставайтесь с нами.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Научное общество «Медицинская практика» и театр «Геликон Опера» при поддержке радиостанции «Эхо Москвы» запустили онлайн-проект «Мы вам поможем». В прямом эфире онкологи, эксперты отвечают на важные вопросы и оказывают помощь. С какой целью запущен проект и какова его аудитория? Как присоединиться к проекту и что дает участие? Знакомьтесь с участниками проекта «Мы вам поможем» в программе «Трансформаторы». Завтра после 13:00. 18+.
Бутик Taylor Suit на Большой Якиманке 15. Это место, где шьют удобные костюмы из качественной ткани для истинных джентльменов.
Наш сайт костюмы.рф. Телефон 495-488-5676.
Дача старомодна, альпийская горка трудна, а сад только вишневый. Пора найти мудрого советчика. Садовый эксперт, специалист по созданию садов и видеоблогер Мария Никонова расскажет, как полюбить природу в себе и пробудить душу вашего сада. Да что там сада? Как создать свой собственный маленький рай? То место, где будет хорошо всегда. Подкаст «Все в сад». Персональный гид для тех, кто хочет слиться с природой.
Слушайте на сайте «Эхо» и на всех подкаст-платформах.
12+.
Персонально ваш.
Персонально наш сегодня журналист Олег Кашин. И, как мы говорили в начале эфира, подводим итоги голосования вот этого трех дня, которое у нас заняло три дня. Да, ну и, во-первых, должен вас, как жители Лондона, спросить. Вот жители Парижа и Лондона выбрали депутата по умному голосованию. Вы причастны к этому?
Я как раз, ну, я ходил на выборы, причем там драматично, у меня
Алексей
оказался
Диденко из ЛДПР был избран.
Просроченный. Ага. Да, и вот мои как раз густопсовые читатели из города Томска, я голосовал не за Диденко, я выбрал себе деда из Яблока как раз, то есть просто наугад, потому что, опять-таки, давно призываю, если уж действительно такая, ну, понятно, что это призыв в пустоту, и понятно, что приписывание самых проблемных для власти округов, а Томск – это проблемный город, там действительно люди более оппозиционные, чем в среднем по общероссийскому палате, когда, да, вот к таким городам, и к Калининграду, к тому же самому, к моему, да и к Москве, конечно, тоже приписывают дальние страны, посольства, где, понятно, проще вбросить. Я ходил на выборы, там вот стоят три стульчика пустых с надписью «наблюдатели». Понятно, никто не наблюдал, понятно, что, в общем, никак ты не проследишь, насколько честно идет голосование. Так вот, действительно, умное голосование, так называемое, поддержало этого Диденко, и мне мои читатели...
Несмотря на ваши усилия, да?
Несмотря на мои усилия, да. Читатели из Томска пишут, что, во-первых, он уже идет на третий срок, это мечи даже дословно были за единоросса готовы проголосовать, потому что Диденко, сын богатого папы со связями, который забил на регионы, там не бывает. Я понимаю, естественно, всю эту риторику, что голосование умное, оно не за кого-то конкретного, а против единоросса, но здесь как раз, на самом деле, вот, ну, по мнению некоторых, окей, это мечей, даже единоросс может быть актуальнее Диденко. Ну и мой любимый пример про Леонида Ивановича Калашникова из Тольятти, то же самое, да, формально он умное голосование, на самом деле против него запущено молодое да, и проигравшая, естественно, заведомо, как бы она не хотела выигрывать, не должна была выиграть девушка из «Единой России», потому что по Калашникову есть согласование. Но это такие давние дыры в умном голосовании, которые, наверное, не нам обсуждать, а нам обсуждать электронно. И на самом деле сегодня, поскольку уже, да, третий день, и, наверное, так психология человеческая устроена, что, ну, там, страсть, да, проходит быстро. Вот в воскресенье там я видел все эти скандалы, да, и как, опять же, вас ругают, вашу радиостанцию, вашего главного редактора и так далее. И сегодня, когда там уже начинаешь думать, ну, может быть, действительно не было вот на этом уровне вброса, да, когда вот, собственно, полдня молчали с итогами электронного голосования. Да, наверное, была манипуляция, когда заставляли бюджетников, но как бы сам Венедиктов чист. Тут не проверишь же главное, да? Понятно, что Венедиктов уверен, что все честно, все правда, и понятно также, что люди, которые смотрят на это глазами, да, глазами, ну, условно говоря, нелояльными режиму глазами, они понимают, что возлагают на него ответственность, что он главный злодей, вот как я уже сказал, действительно сам отнес матрас на петушатник, в том смысле, что сам добровольно вызвался быть лицом, да, этой, вот этой манипуляции.
Все,
да.
Все блатные метафоры лучше переводить, да.
Да-да-да, ну, естественно, у нас интеллигентное радио, но на самом деле я во многом...
Ну, просто
рад.
не все знают, ну, Олег, да, не все.
Я на самом деле здесь не соглашусь, потому что, может, вы пропустили в последние годы и по культуре АУЕ, запрещенной в Российской Федерации, и по опыту многих политзаключенных, тюремные метафоры стали вполне легитимными.
Но я просто с трудом вот по контексту догадываюсь, хотя бы для меня переводить.
Я не сомневаюсь, да, хорошо, в легитимности,
да, просто, да. Извините. Да. Собственно, что я пытаюсь сказать, да, что действительно главный итог вот всего этого мероприятия, да, ну, на самом деле, что стало заметно гораздо меньше людей, которые вот жестко уверены в своей правоте и в том, что они делают. И в этом смысле показательно как раз...
Почему? Не очень понимаю.
Потому что, ну, смотрите, да, бились за эти выборы, да, причем так. Вот мы наблюдали, как люди вот такие стандартные олдскульные либералы, такие нео-шестидесятники советские, уговаривали себя, что голосовать за коммунистов это нормально, это не противоречит нашим ценностям.
В основном не уговорили, кстати, должен заметить.
Ну, вы знаете, нет, кто в Фейсбуке сидит, тот себя уговорил. И показательно полемика между, там, видимо, ставшим лицом этих людей, которые сомневаются в себе, Борисом Акуниным, да, и как раз ФБКшниками. То есть вот, ну, как бы вот как все начиналось, да, понятно, что в обществе есть люди типа Бориса Акунина, приличные люди, культурные люди, хорошие люди, интеллигентные люди, не желающие жить под властью Путина, да, таких людей много, мы их как бы там, их лидерам знаем по именам, типаж мы знаем, вот. Теперь эти люди немножко не соглашаются с навальнистами, потому что, ну да, какая-то ерунда получается, буквально как в мультике про смешариков, мы оба поели мыло как бы за бесплатно, да, и здесь, ну вот я перефразирую анекдот про ковбоев, да, извините, пытаюсь интеллигентно говорить, да, и вчера, вот тут, опять-таки, давайте, вот мы говорили об отравлениях в начале эфира, давайте скажем, что Леонид Волков и Иван Жданов раскрыли отравление, потому что они, полемизируя с Акуниным, абсолютно уверенно отравление Навального, сказали ему, да, в ответ, что за умное голосование был отравлен Навальный, то есть оказывается, да, я не знаю, насколько это как бы достоверно, интересно, известно, но, по крайней мере, нам говорят, что он был отравлен за умное голосование. Сам от себя в скобочках замечу, что такого рода спекуляции, да, притягивание отравления Навального к умному голосованию есть, наверное, гораздо, ну, сопоставимое с тем, что делает пропаганда, да, издевательство и глумление над отравлением Навального. Тем не менее, да, к чему я говорю, вот были эти люди, которые типа Акунина, да, которые инвестировали все, вот, собственно, в Навальный, да, в умное голосование.
Я хотел бы отметить, да, после окончания голосования только выразил свою позицию.
Это отдельный
важно,
разговор,
кстати,
то есть, да. Вот, да, это тоже важно, насколько,
это
опять
же... Это такое рыцарство в определенной степени.
Да, ну, рыцарство или запуганность, что ли, потому что человек понимает, да, что если напишешь до выборов, тебя закэнселят как того же самого Венедиктова. Или там Владимир Карамурза, которому сейчас, опять же, за голосование за яблоко, да, пишут, что там тебя не дотравили, мразь и так далее, ты испортил умное голосование. Но опять же...
Не, вот, ну мало ли кто чему пишет.
Да, разумеется, просто опять
наш чат, мы же не обращаем внимания.
Есть поток, да, вот этого средневзвешенного мнения. Но вот для средневзвешенного мнения давайте не будем уходить от этого, не будем глаза отводить. Сегодня, в эти дни, главный злодей Алексей Венедиктов, да, он несет моральную ответственность за фальсификации на выборах, если они есть, да, в глазах очень-очень многих людей. И действительно здесь, наверное, проблема в том, что для всех, кто следит за российской политикой, это мир ощущений, репутаций, да, нет никакой такой точной науки, которая может определить, кто здесь прав. И как раз вот эта всеобщая фрустрация, ну, между прочим, да, вот...
Про мир репутации, это как рифмуется с позицией умного голосования, например, ну, вот где люди немножко закрывают глаза на свою собственную, ну, не то что совесть, но на убеждение, да, когда голосуют, ну, совсем за каких-то,
как бы это
цензурно сказать, ну, вот как, например, адвокат Грановский, да?
Он тоже был, я не отследил, как
раз был умному голосованию о Московской области от Орехово-Зуева, если мне не изменяет память.
Прекрасно, прекрасно. Нет, так это вопрос к тем людям, которые, собственно, свою душу, свою совесть, были готовы инвестировать вот в этот, ну давайте скажем прямо, сомнительный проект фонда борьбы с коррупцией, и потом удивляются, что им стало грустно, им стало печально. Понятно, что вот уже много все, особенно с лоялистской стороны, да, отшутились на тему того, что вот когда почтовое голосование в Америке, да, на земле люди за Трампа, да, а по почте люди за демократов.
Но это нормально, это примерно, да, так же, как сравнивать иностранных агентов здесь и в США, это примерно тот же заезженный такой лоялистский штамп.
Заезженный, да, но вопрос, насколько он адекватный. Я могу сказать по себе, да, как человек, который, собственно, как вы правильно отметили, не участвовал в умном голосовании, да и находится не в России. Я, собственно, как наблюдатель, как болельщик, себя чувствовал печальным, придавленным, что ли, гораздо больше в январе, да, когда вот именно по беспределу свергали Трампа, президента США, да, под аплодисменты, в том числе некоторых россиян. А здесь, ну, извините, опять-таки, если вы чего-то ждали от этих выборов, друзья, те, которые сегодня разочаровываются в Венедиктове, то это ваша беда, ваша боль, ваша проблема. Я как раз не то, что злорадствую над вами, я просто как человек, который заметил неадекватность, да, вот этого желания, да, вот давайте пойдем на выборы и свергнем Путина, да, заметил в этой же студии «Эхо Москвы» 6 лет назад, на чем поругался с Навальным, я немножко чувствую удовлетворение, что теперь таких, как я, которые, как Акунин, говорят, ну, не надо вообще этой ерундой заниматься, давайте заниматься собой, своими делами, беречь себя и так далее, чувствую себя немножко удовлетворенным, может быть, как бы есть элемент злорадства, но не более того. Еще раз хочу вернуться к тому, что те люди, которые сегодня испытывают фрустрацию и печаль после того, что случилось на выборах, заслужили эту фрустрацию и печаль, потому что вы слишком долго хотели, закрыв глаза, идти под, опять же, дудку каких-то своих вождей, правильных вождей, которые вас вели куда-то туда. Ну а так, если уже без эмоций...
Ну выбор, да, Олег, Навальный или Турчак? Условно говоря.
Выбор Навальный или Турчак? Не, ну опять-таки, я вас регулярно от этого отбиваюсь. Я бы не хотел быть человеком, которого объективируют. Кто такой Кашин? А тот, которого побили по приказу Турчака.
Я всегда оговариваюсь,
что Турчак сраный, извините за сниженную лексику.
Турчак должен быть наказан и так далее.
Да, это цитата. Вот, но нет выбора, Навальный или Турчак. Потому что есть Навальный, который меня ненавидит, если уж на то пошло. Есть Турчак, который меня ненавидит. Для меня они мои одинаковые хейтеры. Есть как бы более сложная система, более там, есть Лев Шлосберг, да, есть приличные, не поверите, единороссы, есть КПРФ приличные люди. Мир многогранен, мир неоднозначен. И опять-таки, вот, говоря о Турчаке, список Единой России, даже московский, его что, Турчак сочинял? Нет, конечно, это история мэрии, администрации президента, там, Сергунина, Собянин, Ракова и так далее. Поэтому, опять-таки, если мы говорим о политологии, то здесь другая политология. Есть какая-то вот такая, ну, не, наверное, привычка, буквально воспитание наше советское, да, по учебникам про декабристов или народовольцев, что если есть тирания, нужно ее свергать. В этом миссия порядочного человека. Так. И, наверное, надо разбираться, насколько у нас вот такая чудовищная тирания, которую уже нужно свергать с автоматами, вилами и топорами, или же все-таки можно как-то попробовать, да, пососуществовать с ней. Опять-таки, я вот тут не призываю точно ни к какому выбору, да, что называется, решайте сами. Но при этом можно понять этих дедов из совбеза, которые, видя людей, заявляющих о своем намерении их свергнуть, да, вот буквально там, давайте прогоним Путина, давайте прогоним его власть, в итоге отвечают им так же, как надо отвечать тем, кто хочет тебя свергнуть.
А сейчас,
буквально, да,
Олег,
это выход за пределы конвенции.
Олег, мы сделаем перерыв на новости. Это журналист Олег Кашин, уже Евгений Бунтман и Лиза Аникина. Оставайтесь с нами.
Персонально ваш.
Персонально наш Олег Кашин, журналист, Лиза Аникина, Евгений Бунтман в этой студии. Что мы там не назвали экстремистским?
Мы не назвали фонд борьбы с коррупцией, его российские власти считают экстремистским.
Ну, мне кажется, что...
Еще я АУЕ упоминал, АУЕ, да, тоже.
Это было упомянуто.
Сразу все эти мистические триграмматоны мы перечислим, да.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот к вопросу о мистических триграмматонах, я вот хотел поделиться буквально впечатлением. Сегодня читаешь русскую службу BBC, допустим, уже не первый раз в заметках, вот как на дожде, допустим, обязаны они писателя в «Медузе», что материал подготовлен иноагентом, BBC обязана писать, видимо, обязана, потому что в каждой заметке, буквально там не при шее, как говорится, рукав, да, пишут в Москве там где-то еще и в аннексированном Крыме. Обязательно акцент на аннексирование. И вот здесь как раз...
Ну да, по международному праву все. Чего
вот, слушайте, а по российскому праву Дождь обязан писать, что иностранный агент. Ну что за, опять же, двойные стандарты? Давайте...
Я за то, чтобы вообще ничего не писать. Что-то, о чем тут спорить?
Крым-то надо упоминать, наверное. Да, если окремим рассказом. Просто что я хотел договорить, да, когда деды из Совбеза смотрят на, значит, ну, понятно, у них искаженная оптика, они всерьез думают, что воюют с Западом, они оказывают сопротивление Западу. И вот эта история про вызов американского посла и вызов представителей Apple и Google в комиссию Совета Федерации, понятно, что эти люди живут на войне с Западом, и их сознание, каким бы оно искаженным, корявым, там, наркоманским ни было, оно является реальным фактором российской политики.
Тут они просто копировали заседание по Цукербергу, это просто...
Да, разумеется, более того, если честно, я когда включил, ждал какого-то ада, да, как эти обкомы-обкомычи, а сенатор Климов, он, так, оказывается, был еще в советские годы филеетонистом в литературной газете, не знал об этом, удивительное дело, да. Вот, и оказывается, да, когда он спрашивает эту девушку из Эппла, простите, а какое юрлицо решает, да, какие приложения размещаем, а что вы смеетесь, подождите, юрлицо решает, да, и оно может удалить, в принципе. И вот, да, вот перечисляем врагов, да, Венедиктов враг, Дуров враг, кто там у нас еще,
Акунин, да, как бы, не то, что враг. Но...
Одни сплошные враги, именно, и тогда ради чего делается прекрасная Россия будущего, чтобы в ней не было ни этого, ни этого, ни этого, ни этого, а что это и зачем это?
Так более того, делается по независящим от прекрасной России будущего обстоятельствам.
Слава Богу, уже можно сказать. И на самом деле, вот откровенно говоря, вот когда даже мы говорим про Крым, и вот вы сразу в стойку, да, но он по международному праву аннексирован. А я не хочу, чтобы мне говорили, что, значит, моя русская родная земля аннексирована по международному праву. Правда, Крым, конечно, да, наш, да. Более того, и вот эта градация, да, слушайте, ну в конце-то концов, даже, как мы знаем, двоюродная сестра Олега Сенцова уже сказала, что, значит, Украину она не любит. Зачем, опять же, вот не любить Россию, когда вот вдруг, да, в обсуждении в любом, да, все упирается, там, зайдите в любой Facebook, понятно, что это, опять же, пузырь, да, искажение, но когда вдруг оказывается, что у людей претензии там не к тому, что в России есть политзаключенные, и даже не к тому, что в России есть коррупция, а да, к тому, что Крым, оказывается, плохо аннексировали, оказывается, там, не знаю, Георгиевская ленточка плохо, допустим, да, и так далее, и так далее. Извините, если я сосуществую, да, в этом публичном общественном поле с людьми, буквально не любящими Россию и русских, я начинаю понимать, что как бы, а какой вообще, что общего у меня с ними, что они как бы там за демократию, так разная демократия. Давайте дату вспомним.
Написали аннексированный Крым и сразу не любят Россию и русских.
Ну, а что, любят, что ли? Извините, вот дата про демократию важная. Давайте ее скажем, да, сегодня ровно 20...
Нет, ну мы говорим, что Талибан террористическая организация, ИГИЛ террористическая организация, потом еще какие-нибудь Инглинги, да, тоже экстремистская организация.
И ДНР террористическая организация, да, оккупанты начали отопительный сезон. Не, ну понятно, это такой как бы разговор, что называется
не на самом террористами деле. ДНР. Ну, мы ушли в сторону немножко.
Да, 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 да. Это и хорошо, потому что как раз эти выборы, когда начальство показало, что оно умеет само себя переназначать. Это же действительно повод, о чем тоже я миллион раз говорил, выдохнуть, заняться собой, подумать о каких-то ценностных вещах. И вот на самом деле хочется также призвать, да, дата, я начал говорить, да, сегодня 28 лет указа Ельцина 1400, того самого, который лежит сегодня в основе российской государственности буквально, и Государственную Думу по этому указу учредили, и Конституцию назначили, референдум, не референдум даже, да, а голосование 12 декабря, собственно, все началось с этого указа.
Ну, это прямо вы как упомянутый вот в духе Патрушева, да, что вот тогда, в 93-м году.
Нет, тогда, да, в 93-м, в 96-м, более того, когда, я хочу прямо сказать, да, когда вот эти люди, да, вот за 50, да, любой российский демократ за 50 имеет эту родовую травму, что он тогда согласился на авторитаризм во имя того, чтобы не наступил коммунизм. Вот когда этим людям приходится, заткнув носы, голосовать за адвоката Аграновского, я, естественно, в глубине души, как такой реваншист Зюгановец, радуюсь. Жрите, конечно, друзья, это вам за 96-й, это вам за 93-й. И я призываю, вот пока есть время выдохнуть, вы, господа, все, опять же, те, кто для кого 93-й победа демократии, 96-й победа демократии, блокировка Трампа победа демократии, вы порефлексируйте, пожалуйста, что такое демократия, да, и не слишком ли много у нее таких побед, которые в итоге вас приводят вот туда, где вы оказались. Это как раз, собственно, мой вечный призыв, который продолжаю транслировать. И к вопросу действительно, вот да, перебивайте, я уже, видимо, ушел.
Да, нет, 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 я хотел продолжить мысль про зюгановский реваншизм. Это ваш термин, собственно. Зюганов сказал, что не признает результатов электронного голосования. И все время вот где-то примерно с со второго тура, раз мы в прошлое еще обращаемся, да, со второго тура президентских выборов 96-го года возникает другой вопрос. И вот Зюганов дальше что будет делать?
Вообще, вы знаете, может ли он хоть что-то делать?
Мы подозреваем, да, мы, я думаю, все подозреваем его большую системность, чем он пытается показать, да, и очевидно, и позвонят ему, одернут, скажут: Геннадий Андреевич, у тебя же там вот это, вот это, вот это, и внук еще в Думе, да, поэтому будь осторожнее, да, это нормально, как бы, здесь тоже вопросов нет, ну, давно проехали, да, естественно.
Но есть и другие коммунисты, которые за Навального, и которые не стесняются сейчас говорить спасибо Алексею Анатольевичу Навального, и
демонизируемой пропагандой РАШ. Да, там, или тот же Николай Бондаренко, который не признает выборы. Ну да, пожалуйста, опять-таки, коммунисты, коммунистическая партия нынешняя, в ней есть хорошие люди, очевидно, там тот же наш всеобщий, я думаю, друг Сергей Шаргунов стал депутатом, мы его поздравляем. Но опять-таки, вот этот пыл эмоций, да, вот есть коммунисты хорошие, потому что за Навального, тоже удивительная логика, да. И что, это для чего цель, какая у вас, друзья мои, прекрасная Россия будущего, а вот еще раз вернемся, а в чем она тогда, чтобы в ней царил Рашкин, опять же, или депутат Бондаренко, а там Венедиктова, меня, Акунина и кого еще назвал, и Павла Дурова в ней не было, это же буквально такие вопросы сущностные. Вот буквально вчера есть такой Сдольников, да, разочаровавшийся навальнист, да, такая уже профессия, да, который был не главным айтишником, он вспомнил гениальную вещь, да, что вот Любовь Соболь, оказывается, у нее портрет Сталина, да, и она говорила, что вот Навальный должен быть президентом, он будет как Сталин, при Сталине был порядок. Выясняется, да, такие вещи, опять-таки. Я верю Сдольникову, как раз он честный человек, он вполне такой ку-ку, поэтому вряд ли он будет настолько играть. Да, это не вот те, которые уже перешли на Арти, как фамилия Сируканов, да, допустим, нет, конечно. Но вот опять-таки вернемся к теме Трампа, потому что перед нами буквально Алексей Навальный, как наш Трамп, об этом много шутили, когда вот у Трампа был Твиттер, который как бы главнее всех медиаресурсов для него, да, и у Навального тоже его соцсети главнее всех медиа, там он там на Эхо приходил через раз, когда был на свободе. И так далее, и так далее. И что общего в этих ситуациях на самом деле? Там буквально истеблишмент и глубинное государство не пустили, и вернее пытались не пустить, а потом выдавили из власти случайного постороннего человека. И у нас наш вот этот гибиско, там не знаю какой, апешный истеблишмент тоже выдавил в тюрьму, потому что Россия жестче.
Ну, есть разница, да?
Алексея
немножко.
Навального. Ну, слушайте, разница, конечно, есть, так она всегда есть на самом деле, но принцип, вот да, один и тот же, да, человек, там, икар, взлетающий на крыльях, и Гагарин, летящий в космос, при всей их разнице, да, делают примерно одно и то же.
Ну, Олег, одно дело Твиттер, вас вот в Фейсбуке банят
хронически,
чаще любого
вот хочу
другого представителя человечества.
Да, Цукерберг какая-то запредельная гнида, просто передайте ему, естественно. Причем, к вопросу о пузырях, да, банят не только меня, банят это того же Пархоменко, Шендеровича, и они думают, что их банят кремлевские тролли. Я думаю, что меня банят украинские тролли. На самом деле, можно подозревать, что нас банят какие-то одни и те же тролли. Уж не знаю, какие, да, вот это опять
или
же...
Или вы
вот,
друг друга просто баните.
Да, ну мы жалуемся друг на друга, да, этим украинским модераторам, да, в Ирландию. Нет, конечно. Ну, в общем, да, когда, понимаете, на самом деле, вот я думаю, да, всерьез думаю, что и опыт почтового голосования американского, когда многие люди, включая наших навальнистов, да, с умным лицом объясняли, что разница между почтовым и участковым, она нормальная, потому что одни голосуют так, другие сяк. Я думаю, и это вдохновило наших, опять же, администраторов политических на манипуляции на этих выборах. Потому что, да, можно не стесняться, можно, подразумевая американский опыт, да, сказать, ну да, вот как бы лоялисты голосуют онлайн, оппозиционеры голосуют ногами, и что такого, да,
как
поэтому...
Будто, просто да. Все так говорят, как будто не ожидали изначально, что будут эти самые манипуляции, фальсификации.
Не, ну, Лиза, по-моему, такого не ожидали, такого
да
масштаба
ладно,
не ожидали.
Да ладно, мы кажется, именно этого ожидали. Сняли всех, то есть... кого только могли, а кого не могли, решили не, добиться уже фальсификации.
Ну, можно было представить, что окей, конечно, там уж не знаю, кого депутата Саблина протащат, допустим, да, но уж Вассерман, который абсолютный фрик, дегенерат там и так далее, уж его-то не пустят в Госдуму, потому что приличия должны быть какие-то. Там
какие
Обухов, популярный коммунист. Да, оказалось, приличий нет. Да, оказалось, приличий нет. На этого, опять же, на бедного Венедиктова все обрушилось. Но да, вот на самом деле жаль, конечно, что он так пока отшучивается в соцсетях, там, в эфирах, куда его зовут, что все честно, все честно. Мне интересно, что он действительно думает, как он справляется с чем? Со стыдом или, наоборот, с гневом?
Да, у тебя будет Алексей Венедиктов, я по-прежнему не буду отвечать за Алексея.
Да,
В среду YouTube на канале, на основном, по-моему, канале «Эхо», да?
Да, но я видел его переписку в Фейсбуке, когда ему говорят: «Венедиктов, из-за вас там 10 лет моей борьбы политической коту под хвост». А он отвечает: «Еноту». И он думает, что он нормально ответил, а люди же видят.
Олег, ну есть вот то, что вы говорите, это сводится к одной фразе. Есть у нас большой мыслитель, бывший футболист Андрей Аршавин, который в свое время сказал: «Ваши ожидания – это ваши проблемы». Вот мудрейшая совершенно фраза.
Ну, опять-таки, кто эту фразу должен произносить? Я думаю, она в исполнении там,
все,
того же Путина.
Все, да, все. Да, наши, да, ожидания – это все, наши проблемы.
Да, конечно, конечно. Но еще раз скажу, если бы в 93-м году было бы иначе, может быть, и сейчас было бы иначе. Подумайте об этом, друзья, подумайте. Да,
про КПРФ я хотел бы тоже вернуться к теме. Зюганова могут свергнуть его более, ну, относительно более молодые?
И более прогрессивные сторонники.
Слушайте, ну, откровенно говоря, как-то исторически, по-моему, мы уже понимаем, да, что любая российская партия из старых, да, это не вполне партия такая, где вот собираются люди на съезд и могут кого-то свергнуть, да, а это печать и учредительные документы, которые у лидера партии хранятся десятилетиями, это его частный бизнес. У Зюганова пытались свергать при Суркове, если помните, когда раскольники собрали съезд на корабле на Москва-реке, чтобы кворум соблюсти, чтобы никто корабль не покинул, позвали Минюст, и 3 дня было, пока Минюст решал, признавать этот съезд или не признавать. В итоге не признали, там Зюганов бегал куда-то в Кремль и так далее, и мы не знаем, чего он набегал. Но вот на самом деле вот я не то, что хочу рекламировать свой стрим, хотя, конечно, хочу. В Ютубе у меня хороший канал Олег Кашин, пожалуй, лучше в этом жанре.
Скромно,
у меня на днях был Владимир Жириновский к вопросу о старых лидерах партий. И вот когда мы говорим о выборах, там еще чем-то, передо мной, да, какой-то вот мрачный старик, который уже все видел, и ему ничего не интересно. И я случайно его спросил про его визит в гей-клуб в Америке 23 года назад, когда он приезжал в Калининград и рассказывал как бы нам об этом, вот, и с тех пор я это не слышал. И он начал рассказывать, как там на сцене стоит мужик, значит, в одних носках, мастурбирует, ему можно деньги в носки совать, а он мастурбирует, потом как бы дословно сперма летит через весь зал, а там 40 метров, и видно, глаза горят, ему это интересно. Вот именно главная трагедия российского сегодняшнего политикума, наверное, да, что людям интересно одно, а они вынуждены жить другим, вынуждены делать вид, что там умное голосование их жизнь, да, там, или, допустим, что там еще, вот там, а может ли партия Зюганова объединиться с партией Миронова?
А что жизнь тогда?
Ну что жизнь, не знаю. Вот у меня в Лондоне сегодня станция метро открылась, первая за 22 года, а в Москве сколько станций метро открылось? Похорошела же Москва. Вот эта какашка, которая стоит на площади, на Болотной набережной, да, это, наверное, тоже жизнь, да, которая даже более, наверное, как-то останется в памяти. Извините, а пермская история с шутингом? Разве а вот это не жизнь? И преподаватель Сыромятников, да, который не прервал лекцию. Да,
а вот мы сейчас перейдем как раз к пермской истории. Ну все, про выборы все вроде сказали, да, пока что у нас
и
было.
Даже больше.
Да, конечно, конечно. Да,
давайте к пермской истории перейдем.
Да, собственно, вот эта вот история со стрельбой, которая раз за разом повторяется в разных учреждениях, и раз за разом начинают говорить, что необходимо ужесточать. Это все из-за того, что у нас слишком мягкие законы, при том, что параллельно возникает информация о том, что, ну, как бы любую справку можно купить. Все покупают справки, все просто приходят, дают деньги, получают бумажку и получают оружие без всяких тестов. Что у нас дальше будет? У нас опять будет ужесточение из разряда оружия, можно получать только, там, не знаю, 25 лет или какие-то еще дополнительные меры, абсолютно бессмысленные, на мой взгляд.
Я тоже тут еще специалист, да, но, по-моему, после каждого шутинга говорят об усилении, иногда усиливают, и вроде бы как бы, судя по людям, которые живут с оружием в руках, и им это нравится, да, вроде уже некуда ужесточать, только уже тотальный запрет, которого не будет. Поэтому здесь бы тоже стоит относиться к такого рода разговорам, как риторическим упражнениям, а вот меня, как, не знаю, как человека, который пистолета в руках не держал, по-моему, никогда, да, гораздо более впечатлила история, говорю, этого преподавателя русского языка, Сыромятникова, который отказался прерывать лекцию, хотя ему там кричали: тут стрелок, эвакуируйся, и вот дискуссия, его наградить за спокойствие и героизм в этой ситуации, или, как предлагает Следственный комитет, провести проверку вплоть до уголовного дела, ну, если слушайте, он действительно...
Довольно странно выглядит эта история, честно говоря, потому что Ну, про спокойствие и героизм странно немножко говорить, честно говоря.
Ну, вы знаете, тут пишут, что он профессиональный, собственно, полицейский, да, и преподавал, по-моему, в школе милиции, и как бы его вот опыт профессиональный он таков, но его же студенты в итоге не погибли, то есть он оказался прав, а если бы повел эвакуировать, может быть, еще и напоролись бы на обстрел. Вот опять-таки, и о чем эта история тоже буквально? О том, что нету универсальных правил, которые бы позволили тебе быть молодцом, и чтобы как бы все говорили, там, здорово, герой, да? Вот как раз мир состоит из таких людей, и возвращаясь к и Венедиктов, такой же человек буквально, хороший, плохой, а черт его знает, история еще не дала своей оценки, и возвращаясь вот, к этому...
О чем бы ни говорили, все равно возвращайтесь к Венедиктову.
Да, конечно, события дня, да, вчерашнего, конечно, но сегодня вот, тоже жаре остро, да. Главное, очень рад, что людей, у которых исчезло это твердое понимание, как надо, в эти дни поубавилось. Растерянность людей, неуверенность в себе, на самом деле, это и есть лучшее состояние, когда люди начинают думать, начинают переживать, начинают рефлексировать, а не шагают тем пресловутым строем, который мы всегда пытаемся разрушить.
Так люди этим занимались последние 20 лет, сомневались, да,
как сказать, понимаете, нет, вот, слушайте, вот 20
только
лет...
Только даже нацболы там рефлексировали, а уж на что идеологические люди.
Нацболы нас слушают, они поминают Володю Дока, нацбола, который, значит, умер на этой неделе. Но так или иначе, я что говорю, да, вот вы говорите 20 лет, да, 20 лет. Кому сейчас 40, тем было 20 лет назад, да, кому 30, тем вообще было 10. За эти годы у людей, ну, вы что, доказываете мне, что эти люди жили борьбой с тиранией все эти годы? Только узкий круг активистов. Так-то у всех и работа была, и дети рождались, и так далее, и так далее. И когда ты 20 лет помимо всех радостей своей жизни, еще всегда думаешь, вот чертов Путин, да, долой Путина и так далее, по факту это же тоже делается частью твоей комфортной психологической среды. Ты такой клевый, ты выпил утром кофе, отвел ребенка в школу, сидишь и думаешь, а у меня в России диктатура. И когда ты думаешь об этом непрерывно 20 лет, ты деградируешь, да, на самом деле. Ты
а как оно тогда должно выглядеть, чтобы это была не деградация, а, не знаю, развитие, эволюция? Что, человек должен каждое утро просыпаться, там, не знаю, вешать новые плакаты на стену с призывами свергать тиранию, идти на улицу,
наклеивать планеты. Нет, становиться лучше каким-то образом. Вот там, я не знаю, мы говорим про, допустим, вот опять же, старых олдскульных, да, наших неошестидесятников. Вот Шендерович за эти годы какие-то новые тексты написал, да, они
очень
останутся.
Очень хорошие, кстати.
Да? Хорошие,
кто
да.
Кто сказал,
нет,
что эти люди Шендерович не становятся
гений, лучше? Да. Нет, ну, люди должны становиться лучше, да, нет, естественно.
Плоская
да.
картинка получается.
Наоборот, нет. Если Шендерович пишет тексты, он молодец. Они, значит, придают ему прибавочную стоимость.
Спасибо,
да?
Путину за если... это.
Да, буквально, он дал вот те самые столыпинские 20 спокойных лет, да, опять же, вот в этой советской этике, да, где ты должен быть народовольцем как минимум, а лучше, там, не знаю вообще кем, большевиком Артуром Артузовым, да, в советской этике Столыпин — это галстуки и поезда, да, а если говорить вот о тех 20 спокойных годах, которых в России не хватает, ну, слушайте, террор, не только террор, но не террором единым, да, все-таки, вот когда, давайте продолжим, путинское государство террористическое, антинародное, оно должно быть разрушено, уничтожено, и на его месте должно быть что? Если вы хотите пепелище, давайте обсудим, да, может быть, пепелище имеет смысл, но что мы теряем с этим пепелищем, что мы обретаем? Надо же взвесить все за и против. Это очень серьезный вопрос. Хотим мы пепелище на месте путинской Российской Федерации или не хотим? Почему об этом никто не дискутирует? Почему все спорят с пеной, опять же, у рта, как я почти сейчас, коммунисты, не коммунисты, да? Гораздо интереснее. Да, хорошо, вот наша готовность, да, отказаться от тех, там, буквально, да, хорошо, маленьких лагерей, радостей, когда тебе тарелку с баландой приносят, отказаться от этой тарелки для того, чтобы лагерь сгорел. Хорошо это или плохо? Кто даст ответ на это? Борис Акунин, Виктор Шендерович? Я не дам, я не знаю.
К шутингу сейчас еще вернемся. Там есть несколько очень милых подробностей. Ну, во-первых, это, собственно, коррупция при получении справок. Я уверен, что если бы Навальный был на свободе, он бы на это обратил внимание, потому что это все-таки фонд борьбы с коррупцией.
Ой, да. Прикольно, это, мне кажется, все всегда обращают внимание.
Извините, опять про выборы, но и про Навального, про расследование. Да, вчера Мария Певчих написала, что да, конечно, там фальсификация. Вот бы кто-нибудь расследовал. Я сама не умею такие вещи расследовать. Оказывается, вот у наших расследователей есть какой-то порог, те вещи, которые они не умеют. Еще
это
раз скажу.
Хорошо, как да, да, люди в этом признаются.
Конечно, хорошо, когда люди в себе уверены, да, то помните, да, когда там пошел этот поток дуров, дубайская шкура, опять же, вот мы не любим сниженную лексику, но это цитата из «Марии Певчих» как раз, вот когда такой, опять
как
же,
у нас, как у нас поток... тут «Мария Певчих» сейчас возникла, а коррупция, потому что, да.
Мы
да.
любим «Марию Певчих», естественно, да, да. Ну вот, да, коррупция. Да. Ну, коррупция, да, наверное, по логике, там я уже, опять же, включу того же Венедиктова, бингу сегодняшний наш, Владислав на Венедиктова.
А наверное, у нас этими... какое-то обязательство, что ли, раз в три минуты именно упоминается?
Да, ну, как бы...
Контракт.
Дело такое, может быть, я проспорил, там, не знаю, кому, Евгению Попову, да, что я буду называть
каждые три минуты говорить Венедиктов. Ну, да, пожалуйста.
Да, вот, что я хотел сказать, сбили меня. За 20 лет, да, ну, очевидно, с этими МФЦ, я говорю сейчас как бы не вполне даже от себя, буквально вот от энтузиастов похорошевшей России и Москвы, с МФЦ, с цифровизацией, со всякими этими делами, наверное, возможностей для такой бытовой коррупции в реальности стало меньше. Наверное, это хорошо. И когда вы на рефлексе говорите, ну вот эта коррупция, ее должен был бы победить Навальный, а я не думаю, что ее должен победить Навальный, тем более как бы вот Навальный, что такое Навальный? Умное голосование, да, победит ли умное голосование коррупцию со справками про оружие? Я не уверен. Если вы уверены, хорошо.
То есть коррупцию победить вообще нельзя?
Ну, слушайте, коррупция – это такое трение, да, которое, да, чем его меньше, тем лучше, конечно, но не бывает же двигателя без трения. Всегда бывает какая-то фигня, всегда все люди живые. И проблема в чем, да, что всегда, как бы наблюдая неидеальную какую-то жизнь, почему-то вот наш советский человек говорит, а лучше, чтобы она была идеальная. Ну, молодец, конечно, пускай она будет идеальная, но как бы ее не будет на самом деле. То есть вот стандарт, вот возвращаясь к Артуру Артузову, да, с которого мы начали, он же делал операцию «Трест», по которой приезжал в Советский Союз Шульгин, да, Василий Шульгин. И у него в книге «Три столицы» очень хороший образ, да, вот он ходит по Киеву, да, по русской столице, по родному своему городу, значит, и наблюдает, да, каким стал Киев за 10 лет его отсутствия. И ничего, в общем, кошмарного нет. Все как при мне, да, только чуть похуже. И почему вот каждый раз, когда добиваясь идеала, мы приходим к тому, что все делается как раньше, только чуть похуже. Наверное, и этот порочный круг пора разрывать. И когда нам говорят, значит, все ерунда, давай по новой, да не будет по новой лучше. Ну, вот, собственно, наверное, это такое уже старческое ворчание получается с моей стороны, но я присоединяюсь к тем дедам из Совбеза, которые на своем старческом ворчании и двигают Россию сегодня вперед.
Еще немного обратно в Пермь.
Про группу колумбайновские.
Я хочу еще одно уточнение, маленькое совсем, перед тем, как мы перейдем к группам. Как думаете, кого сделают в итоге виноватым? Понятное дело, что коррупция, она всегда везде, мы от нее никуда не денемся, тренируемся, все дела, но российские власти, ну, вернее, не власти, кто у нас, следственные органы должны же будут сказать, вот, ну, слушайте, виноват такой-то человек, кто?
Здесь же такой редкий случай, когда шутер жив, да, его лечат в больнице, и, очевидно, его вылечат и посадят.
Ну, он только в реанимации.
Да, но тем не менее... Ну...
Но там обязательно должен быть либо охранник, либо еще кто-то, либо там какой-нибудь,
виноват,
городской глава Перми.
Врач, который выдал ему справку.
Давайте посадим губернатора, да. Не, на самом деле, хотелось бы, конечно, чтобы вот этот, опять же, порочный круг. Вот сегодня про преподавателя, да, который не выпустил, не прервал лекцию, да, вот если его посадят, это будет дикость, да, допустим. Давайте скажем, чтобы его не сажали, его не надо сажать. Нет, не знаю, на самом деле, ну, как бы, что, прогнозы строить, давайте, да, посадим мэра. Ну, лучше, чтобы его тоже не сажали.
Смотрите, еще какая история. В «Комсомольской правде» сегодня интервью с анонимным, якобы, сотрудником спецслужб про группы «Колумбайн», которые существуют. Там, оказывается, 10 тысяч человек в этих группах, это раз. Во-вторых, психотип определен вот этим, не знаю, настоящим или воображаемым сотрудником спецслужб, который говорит, что это обязательно должен быть худощавый...
Даже не психотип, а даже внешность.
Худощавый молодой человек, слушайте, который на последние деньги покупает себе ствол.
Я, вы знаете, вот вы меня прям буквально, если б я был этим анонимным собеседником «Комсомольской правды», вот вы меня сейчас буквально пробудили, то, что я стеснялся даже писать в социальных сетях. Я вижу убитых, там, по-моему, один парень и много красивых девушек. И я вижу убийцу на фотографиях, который такого, ну, простите, буквально гейского вида. И нет ли здесь разгадки? Вот спрошу я осторожно.
Но это у Николая Платоновича Патрушева надо спросить, может
да,
быть,
да,
у него
да,
какое-то
понимаете,
мнение
вот, да, поскольку
дедовское.
Вот, да, да. Его интервью ровно об этом. Поэтому я стесняюсь об этом говорить, но поскольку у нас сегодня такой эфир, когда мы иногда стесняемся, иногда перестаем. Ну, собственно, вот тот же случай, да, извините, конечно.
Нет, мне подумалась другая шутка, что так как я не худощав, то в группе риска ФСБ точно не попадаю совершенно.
Ты уже не в том возрасте, будем откровенны.
Павел Чиков...
Добрая лиза, да.
Да, Павел Чиков когда-то писал, что это вот... Очередные сети террористические, да, и «Новое величие», тоже какой-то то ли экстремистское, то ли террористическое, где провокаторов ФСБшные просто внедряются в эти группы, пишут, давайте заложим бомбу. И когда какой-нибудь дурак скажет, заложим, то
ну, как раз свежайший случай, да, про эту историю, по которой села, в частности, дизайнерша из штаба Брюхановой, да, ну, Мария Платонова, по-моему, да. Ну, да, села, она провела сутки за решеткой, домашний арест, ну, как девушки из «Нового величия» тоже ведь сидели под домашним арестом.
Что за провокация, да. Кстати, как ну, вы думаете?
Очевидно, новое, Соловей, новое величие.
Соловей, да. Генерал СВР рекламировали эту акцию.
Слушайте, Соловей это Соловей, но одно дело, когда вот да, у нас есть ноунейм из Телеграма, а другое дело, когда буквально вы, эхо Москвы, эту жабу, так сказать, раздували. Да, смотрите, умный политолог, он знает. Вот, пожалуйста, этот умный политолог занимается правоохранительной... Нет, это тот случай, когда человек сознательно помогает товарищу майору сажать молодых людей. Ни в чем не виноватых, и как к нему относиться. Окей, слово «жаба» плохое, «гадюка» слово хорошее тогда, да. Ну, извините.
Олег Кашин у нас был в эфире, персонально наш, Лиза Аникина, Евгений Бунтман провели этот эфир. Спасибо и всего доброго.
Спасибо, всего доброго.